Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода», микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Пятилетие оранжевой революции в Украине сейчас отмечается на фоне интенсивной предвыборной кампании и очевидного конфликта между двумя главными героями этой революции – президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Итак, что же происходит сейчас в украинской политической жизни? Насколько можно говорить о том, что кандидат на пост президента учитывает опыт прошлых лет или, может быть, вовсе не учитывает и пытается совершенно по-новому построить свою предвыборную кампанию? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, президентом аналитического центра «Открытая политика» Игорем Ждановым. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Тем более, что вы были участником оранжевой революции, и вот да. Можете уже с высоты, так сказать, прожитых лет посмотреть на то, что же происходило на самом деле.
Ну, я как бы оценок оранжевой революции своих не менял практически. Единственное, конечно, как и многие граждане Украины, разочаровался в тех политиках, которые возглавляли этот процесс. А на самом деле оценки того, что это была революция, ну, прежде всего, революция, которая происходила в умах, что люди отстаивали свои права, что они вышли за свою свободу, то, что они выступили против фальсификации, которые тогда происходили на выборах. Но эти оценки не меняются и до сих пор.
Но вместе с тем согласитесь, что ведь ожидания у людей были не просто отстоять, так сказать, честные выборы, они еще и рассчитывали на некую эффективность власти, за которую они выступали.
Естественно. Они думали, что власть будет эффективная, что будет наведен порядок в стране, что будут утверждены некие цивилизованные европейские политические правила в нашей стране, что мы приблизимся и реализуем на практике европейский выбор. На самом деле... Большинство из этих лозунгов так и остались лозунгами. И вот это вот, именно это главная причина разочарования не в Майдане, не в оранжевой революции, а тех политиков, которые эти лозунги провозглашали, прежде всего в президенте Украины Виктора Ющенко.
То есть вы считаете все-таки, что дело в фигуре президента? Президент, между прочим, сам говорит, что дело не в нем, что дело в том, что команда оказалась неэффективной. Он недавно это говорил, вот он перебрал три команды и ничего не получилось.
Не, ну, коллеги, ну это зависит от президента, он же все-таки подбирает свою команду. Я думаю, что львиная доля ответственности лежит на самом президенте. Потому что у него были, особенно в первые полтора года, достаточные рычаги влияния на ситуацию в стране, в том числе и по подбору команды. Он мог своим указом назначить любого министра и снять с его должности. Он мог своим указом снять любого председателя госкомитета, главу администрации областной и так далее, и тому подобное. То есть от него, прежде всего, зависело формирование этой властной команды. К сожалению, он не сумел или не захотел сформировать эту профессиональную команду. Помните, он заявлял, что придут во власть те, кто соответствует трем П: порядочность, патриотизм, профессионализм. К сожалению, ни один из этих лозунгов или критериев, ну, он не выполнил.
А может быть, просто украинская политическая элита не отличается наличием в них людей, которые отвечают этим трем П. Вот если так вот поставить себя на место Виктора Ивановича, с кем он должен был работать?
Ну, Виталий, вы хорошо знаете, вот я приведу тогда конкретный пример, пусть меня простит этот человек, что я его упоминаю имя всю. Министр обороны Анатолий Гриценко. Патриот? Без сомнения. Профессионал? Без сомнения. Порядочный человек? Без сомнения. Неожиданно пробыл в двух правительствах, неожиданно сидя в зале Верховной Рады, он узнает от руководителя аппарата Верховной Рады, что президент Ющенко вносит не его кандидатуру на пост министра обороны.
Да,
хотя перед этим был разговор именно с ним.
Но, насколько я помню, Виктор Ющенко не внес свою кандидатуру на пост министра обороны по одной единственной причине, потому что он пообещал эту должность Юрию Ханурову, от голоса которого зависело вообще создание так называемой оранжевой коалиции.
Но, честно говоря, насколько мне известно, была ситуация немножко не так.
Да?
Юрий Хануров был тоже страшно удивлен таким предложением и узнал его не намного раньше Анатолия Гриценко. И это вообще не его. Я думаю, что там проблема была в других вещах.
Понимаете, мне кажется, что опасно сводить неудачи оранжевой революции к личности Виктора Ющенко все-таки.
Ну, вы совершенно правы. Это субъективный фактор. Действовало очень много объективных факторов. Правильно вы говорите, что я бы не говорил, что вся политическая элита или весь политический класс, но часть из них, она не поменялась в соответствии с теми принципами, которые провозглашались на Майдане. Она их утилитарно просто использовала. Да, как бы эти принципы для того, чтобы прийти к власти. Это есть такое... Есть, были проблемы с тем, что страна была действительно политически расколота. Никто не занимался тем, чтобы сшить страну. Не использовали внешний потенциал, когда тому же Ющенко аплодировали во всех европейских столицах. Мы тогда могли бы сделать некоторые прорывные решения. Это все перешло в такой долгоиграющий диалог и разочарование Украины.
Ну, смотрите, Виктор Ющенко был очень зависим от своих союзников, да, потому что, что бы мы ни говорили, для того, чтобы организовать Майдан, для того, чтобы там все эффективно провести, ему необходима была поддержка. Во-первых, Юлии Тимошенко и ее блок, они были гораздо опытнее в уличных акциях, чем активисты нашей Украины. Во-вторых, украинских социалистов, которые тоже поддержали Ющенко и тоже активную роль сыграли именно в уличной части истории. Так или иначе, у него были перед этими людьми, они его поддержали на выборах, и Юлия Тимошенко, и Александр Мороз, обязательства. Это были другие политические силы, ничем с ним не связанные идеологически.
С одной стороны, вы не правы, и правы, и не правы. Право в том, что у них был опыт огромный, действительно, акция «Украина без Кучмы», «Повстание Украина», действительно, там активную роль играли и бьютовцы, и социалисты. С другой стороны, именно главными организаторами акции были именно штаб Ющенко. Ведь тогда произошел так называемая смена руководства штаба, но оставили Романа Бессмертного в сентябре 2004 года, который руководил штабом, заместителем руководителя штаба, ответственным за проведение акций уличных. И именно Бессмертное звание, вот тогда были главными организаторами вот этого всего майданного действия. А вот и Стецкий, и Филенко, и Луценко, и Томенко, которых называют
полевыми командирами.
Ведь возглавлял-то полевых командиров Бессмертный, если быть как бы до конца уже правдивым. А вот правильно то, что Ющенко имел обязательства. И это определенным образом сказывалось на его политике. Но искусство политика состоит в том, чтобы, наверное, как-то найти компромиссы какие-то, сгоды-то украинскую мову, интересы, согласовать интересы различных политических сил и все-таки объединить их общей какой-то стратегической задачей. К сожалению, президент этого не сделал. А позволил всем этим политикам играть свою игру. Играя свою игру, они играли свою. А это привело мгновенно к тому, что к расколу вот этого вот оранжевого лагеря.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. И мы обсуждаем пятилетние итоги оранжевой революции на фоне новой уже украинской предвыборной кампании. Тут есть один очень важный момент, связанный с тем, что украинская политическая сцена вот с тех пор так изменилась, что исчез эффект такой вот жесткой конфронтации между политическими силами. Вот сейчас, по большому счету, если есть борьба между блоком Юлии Тимошенко и партией регионов, то мало кто может назвать 10 отличий в их идеологических каких-то постулатах. А тогда была борьба совсем другого характера. Тогда была борьба мировоззренческая между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Может быть, это хорошо, что эта борьба как-то вот так вот не стала наследием всей политической элиты на будущее?
Виталий, нельзя в политике, так сказать, оценивать так очень просто. Это и хорошо, и плохо. Ну, в 2004 году мы прошли, на мой взгляд, точку бифуркации. Мы выбирали, какой режим будет в стране. Или мы дальше будем идти по пути такой керованной, управляемой демократии, как есть, или административная демократия, которая есть в России. То есть сохраняются какие-то формы выборов, но, по сути, они ничего не решают, потому что это выборы без выборов. Либо мы действительно будем склоняться к европейскому пути развития. И вот двое выборов 6-7 года в парламент, они показали, что, кстати, партия регионов набирает больше единолично голосов, чем любая другая оранжевая партия. Правда, не больше, если посчитать совокупно, то есть, например, бьют и наша Украина. Говорит о том, и вообще все политики сказали, что были относительно честные, нормальные демократические выборы в 6-7 году. Не было массовой фальсификации. Это хорошо или нет? Прекрасно. Еще одно, что политики, на мой взгляд, все-таки поняли, что поражение на тех или иных выборах – это не подобно смерти. Ни политической, ни другой. То есть в Украине уже запущен какой-то механизм нормальной сменяемости власти на выборах. Поэтому мы увидим, что выборы этого года не настолько конфронтационны в своих оценках. Да, есть противостояние, но его не сравнить нельзя пока с 2004 годом, хотя технологии черные, которые используются, но 2004 году уже далеко до этого. Вспомните эти все скандалы и так далее. Вот, поэтому нормально. Если говорить о каких-то отличиях, их можно найти, они касаются больше не экономических проблем или социальных. Тут у нас все политики как бы солидарны, наверное, что нужно развивать промышленность, повышать социальные стандарты. Наверное, они больше все-таки в каком-то внешнем факторе. Все-таки Тимошенко больше говорит, что для нее цивилизационным выбором является Европа. Да? Янукович больше акцентирует внимание на отношениях с Россией, там, как бы Ющенко говорит о НАТО. То есть вот есть такие, хотя они определяются определенными вот идеологическими мировоззренческими ценностями, вот эти внешние подходы.
А вообще нынешние выборы имеют какую-то интригу вот серьезную? То есть я имею в виду, ну вот есть два фаворита, да?
Ну честно, ну единственная интрига, кто из них станет победителем президентских выборов. Вот для меня, наверное, понятно, что, ну существенно, я думаю, кардинальным образом рисунок выборов не поменяется. Ну вот, чтобы, то у нас есть такие люди, которые обвиняют, что вы навязываете нам кого-то. Но социология, она, ну она объективна, нормальных компаний сидит, что два лидера. Никто к ним приблизиться так уже не может. В первом туре, скорее всего, победит Янукович. Я думаю, что где-то с разрывом 5-6%. То есть он наберет где-то 38%, Тимошенко где-то 33%. Но это как бы прогнозируемый результат. Все будет зависеть, насколько кто сумеет мобилизовать свой электорат. Как удачно будут проведены переговоры между первым и вторым туром. И вот именно во втором туре и между первым и вторым мы увидим очень жесткую конфронтацию между Януковичем и Тимошенко. И второй тур будет решающим. Главное, вот, чтобы политики признали свое поражение.
А это может не произойти?
Ну, знаете, разные тут заявления, слухи и так далее, и опасения ходят в политической элите, которая в политическом классе, которая просто сейчас не доверяет. Там же никто не доверяет ни слову, ни каким-то заявлениям, и все вот так вот думают, а как поступит тот, если он проиграет? А если разрыв будет 2%? А если 1,5%? Знаете, а скажут, что там фальсифицировали. То есть это очень сложно. Надо посмотреть, как будет ситуация развиваться дальше.
Но в ситуации, если не человек, который не признает свой проигрыш, что будет опять выводить людей на улицы? Или будет все-таки в суд обращаться, в центр
избирательной? Я думаю, что если такой вариант будет, то там будет, естественно, комбинированное действие. И обращение в суд, этим будет заниматься юридическая часть команды, а вторая, которая занимается организационным, там каким-то информационным, идеологическим сопровождением, попытается организовать какие-то акции, массовые выступления.
А как будет вести себя действующий президент в этой ситуации? Может, он согласится с тем, что выборы фальсифицированы? Ему же это выгодно?
А я думаю, что он попытается сыграть ту роль, которую пытался... Если в таком... Ну, мы гипотетически сейчас говорим. Если будут так развиваться события, он попытается выступить в роли Кучмы. То есть быть каким-то противовесом, каким-то центром такого влияния на всех, примирителем и так далее. Что действительно ему выгодно. Это же продлевает его пребывание у власти, как бы... Но удастся ли сыграть Виктору Ющенко такую роль, я не уверен.
Но он не арбитр между кланом, хотите сказать.
Да, ему эта роль дается с трудом. И вот если его проанализировать сейчас стратегию избирательной кампании, он же практически ни слова не говорит о Януковиче или других кандидатах. Единым и главным соперником является Тимошенко.
Ну, потому что он с Тимошенко фактически вынужден делить один электорат.
Да, да, это правда.
И тут получается, что его объективный интерес совпадает с интересами Виктора Януковича.
Ну, знаете, тут правильно, объективно они смыкаются в критике Тимошенко. Но, пройдя кампанию 2006 и 2007 года, я вам скажу, что критика своего партнера по оранжевому лагерю не приводит к повышению процентов. Знаете, что приводит к повышению процентов своих.
Да, да.
Критика оппонента из Белого... Вот смотрите, вот 7-й год, да, президент подписывает указ о роспуске, вступает в жесткую конфронтацию с Януковичем, рейтинг сразу повышается до 19%, а рейтинг Тимошенко падает до 12%. Тимошенко более удачно проводит кампанию, являясь основным оппонентом Януковича. А Ющенко, к сожалению, не мог это сделать. У Ющенко наша Украина набрала 14, Тимошенко 32.
То есть все-таки избиратель ценит противостояние внешнее, а не внутреннее.
Ну, по крайней мере, в 2007 году это было так.
Но тут вот вопрос еще относительно того, что вы сказали об удачно проведенных переговорах. Ведь тут непонятно, с кем их особо проводить. Вот посмотреть на всех кандидатов. Ведь их призывы к электорату, во-первых, они все немного набирают. Во-вторых, их призывы к электорату немного стоят. Ну, скажем так, избиратели Арсения Яценюка все равно в основном не будут голосовать за Виктора Януковича.
Это вопрос.
Вопрос все-таки, вы считаете?
Знаете, вы видели, что по последним исследованиям, не последним, у него электорат сильно, его рейтинг сильно упал. Знаете, почему это произошло? Потому что он начал переориентироваться с западного электората,
восточный.
На восточный и центральный. Вы видели, у него кардинальная смена лозунгов пошла о евразийском пространстве и так далее. Это, естественно, не закрепив там электорат, переходить кардинально другим тезисам, и там ничего не приобрел, и там потерял. Но поэтому какой-нибудь в конце электорат, это будет зависеть от за кого он будет голосовать во втором туре. И одна из версий, которая входит как бы в политическую тусовки, не знаю, насколько она правдива, что это делалось специально для того, чтобы те люди, которые поддерживают Яценюка, смогли бы проголосовать не за Тимошенко, а за Януковича. А вот по вашему вопросу, говоря о том, что вот их призывы мало значат, я вам скажу так, что, конечно, определяющим является вот социология. Вот после первого тура в 2004 году там было проведено исследование, было видно, электорат Мороза 75% голосует за Ющенко, электорат, например, Киноха 60%, электорат коммунистов 90% за Януковича. Все, Симоненко вести переговоры Ющенко бесполезно. Надо с Морозом, с Кинохом и иными кандидатами, которые... Потому что когда разрыв минимальный будет, каждый голос на счету. И одно дело, когда... просто там человек не выявит позицию, а если кандидат президента скажет или призовет свой электорат голосовать, это все-таки будет больше иметь эффект, особенно в условиях такого дефицита, жесткого дефицита голосов.
Но ведь, опять-таки, все эти переговоры будут не просто вести, потому что мы говорим о людях, которые набирают по 3-4% голосов каждый.
Естественно, да. Это уже искусство. Что будет обещаться? Один из моих коллег-журналистов говорил, если меньше 1%, то заходите еще как-нибудь. 3%, мы видим вас или ваших представителей в министрах. Если 7-8%, минимум уже чуть ли вице-премьер однозначно, а то и премьер-министр. Ну, то есть, вот такого рода торги тоже будут.
Но президент же не может ничего особо обещать этим кандидатам, потому что он не распоряжается должностями, не распоряжается постом премьер-министра, не распоряжается министерскими портфелями.
Не все так просто. Любой президент, который будет избран, он будет очень серьезно, он будет сильнее, легитимнее в политическом смысле парламента. И, естественно, на победителя президентских выборов будет ориентироваться большая часть депутатов. То есть будет запущен процесс формирования нового большинства под будущего президента. Если президенту это не удастся новому сделать, то, естественно, будут найдены поводы для или конституционные основания для распуска Верховной Рады, на которых будет уже попытка сформирования уже нового пропрезидентского большинства.
Который тоже, может, не удастся?
Нет, вот я думаю, что в новой Раде это будет более как бы легче сделать, чем в старой.
Почему?
Ну, там будет связано это с вопросом выборов. Можно помочь своим союзникам пройти, изначально договариваться уже про какие-то вещи и так далее. Можно даже договориться в рамках большинства Тимошенко и Янукович.
Ну, вот это вот самое интересное. Вот могут ли эти люди между собой договориться? Тогда не нужно проводить досрочные выборы. Они могут спокойно править страной до бесконечности долго и вместе.
До бесконечности долго и не вместе у них как-то не получается.
Не получается.
Да, вот было несколько попыток, они все срывались. Как бы, хотя вроде обо всем договорились. Я думаю, что потенциала я пока не вижу, чтобы они договорились. Но хотя у проигравшего будет, особенно если это будет Янукович, у него будет очень сложное положение в своей политической силе. Тогда его шансы на лидерство серьезно уменьшатся. Там будут серьезные такие процессы негативные, раскольнического характера в партии регионов, если Янукович проиграет выборы. И думаю, что если Тимошенко проиграет, там начнутся тоже такие серьезные деструктивные процессы. Но я думаю, что она все-таки сумеет удержать.
Блок. Ну, потому что ее депутаты, ее не могут существовать.
Да, и понимаете, она первый раз, как бы, да, Янукович уже там...
Да, второй, с половиной.
Четвертый, да. Ну, учитывая премьерство, тоже, да.
Премьерство. То есть у него будет такое клеймо вечного неудачи.
Неудачи. Но у него и сейчас есть, кстати, частично. Поэтому ему очень сложно будет.
Ну, его сторонники могут считать, что ему не давали. Он выиграл президентские выборы, ему не дали. Он выиграл парламентские выборы, ему не дали. Он ему все время не дают.
Так это же неудачник. Надо реализовывать свои проекты. Ну, вот Тимошенко тоже как бы вследствие ситуации шага Мороза оказалась в оппозиции, да? Но она вместе тогда с президентом, они сумели же переломить ситуацию, провести досрочные выборы и так далее. Она, в конце концов, стала премьером, чего так хотела.
Ну, безусловно, потому что она боец политически, вот такой искушенный.
А вот Виктор Янукович, наверное, не совсем. Или, ну, не знаю.
Ну, это вот хороший вопрос, да, то есть он же... Ну как, если Виктору Януковичу удалось после 2004 года остаться в политике и стать премьер-министром, то, наверное, он тоже человек не слабого характера.
Да, он не слабого характера. Это самый главный аргумент, который может крыть остальные козыри. Но это не снимает с него клейма неудачника. Это немножко разные вещи. Хотя, действительно, ситуация была архисложная, и были времена, когда рейтинг партии региона упал до 16-14%. Он сумел как бы мобилизоваться, вернуться в политику, стать премьером, в конце концов, в 2006 году, через полтора года.
Ну, я об этом и говорю, потому что с этой точки зрения понятно, что он и сейчас будет идти, скорее всего, до конца, пусть там, условно говоря, в своих темпах и своим представлением о том, как это движение должно продолжаться, но готовность бороться за пост президента у него явно прослеживается.
Поговаривали разные, одно время говорили, что Виктор Федорович устал, что он не очень-то хочет, но сейчас видно, что он настроен на борьбу.
Ну, потому что, может, у него нет другого выхода этого, как вы говорили, только что это либо борьба, либо пенсия.
Да, и есть команда, которая его подталкивает к этой борьбе.
Напомню, что мы с нашим гостем, президентом аналитического центра «Открытая политика» Игорем Ждановым, обсуждаем пятилетние итоги «Оранжевой революции» и украинскую предвыборную кампанию, которая как раз и развивается на фоне этого юбилея, в которой участвуют все те же герои. Герои, которых видели либо на Майдане, либо против Майдана в 2004 году, что с этой точки зрения не сильно изменилась украинская политическая жизнь. Мы продолжим нашу беседу сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Сейчас мне осталось только напомнить, что сегодня в 19:29 что сегодня 22 часа по московскому времени, вы прослушаете аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Дело Сергея Магнитского. Борьба после смерти. Особая черта российских кредитов. Дешевеют не для всех. Задача для народного защитника. Беседа с омбудсменом Грузии Георги Тугуши. И под крылом самолета или Турция в борьбе с шумовым загрязнением. Этот выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи в 3 часа дня в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Суд в Казани приговорил году и 9 месяцам заключения Ирека Муртазина, бывшего пресс-секретаря президента Татарстана Минтимира Шаймиева. По данным следствия, Муртазин распространил в интернете ложные сведения о смерти главы республики. Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель в следственном изоляторе юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. В Махачкале в результате нападения неизвестных убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, в 1994-1996 годах в Чечне погибли около 14 тысяч военнослужащих. В Москве правозащитники и активисты оппозиции проведут в субботу митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования системы МВД. Депутаты Верховной Рады Украины не смогли преодолеть вето президента на законопроект, предусматривающий выделение миллиарда гривен на борьбу с распространением вируса гриппа H1N1. Вы ранее приговорен к 6-летнему тюремному заключению Бекзат Набиви, бывший министр промышленности и вице-спикер парламента, обвиненный в действиях, направленных против исламского государства. В венгерском городе Печ в результате вооруженного нападения в университете один человек погиб, трое получили ранения. 23-летний студент открыл огонь по однокурсникам. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападениях в городе Мумбай в ноябре прошлого года. Жертвами терактов стали более 170 человек.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Мы обсуждаем 5-летние итоги оранжевой революции и украинскую предвыборную кампанию, которая проходит как раз на фоне этого 5-летнего юбилея. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Так что звоните, задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. А мы, собственно, продолжим наш диалог и попытаемся вот еще обсудить очевидную вещь, которая тоже является таким итогом 5-летнего юбилея, то, что России почти нету в этой предвыборной кампании. То есть она как бы вроде бы в хороших отношениях с Тимошенко, но и не в плохих с Януковичем. Нельзя сказать, что она там сделала твердую ставку. Или что она, если она даже сделала твердую ставку на Тимошенко, что она проиграет, если выиграет Янукович. И поэтому, может быть, российский фактор уже не столь значителен?
Просто россияне что же могут учиться и учатся на своих ошибках, они не являются как бы глупыми людьми, и поэтому, насколько я понимаю, принято решение договариваться со всеми, разговаривать со всеми кандидатами. Какой-то идиосинкразии, кроме Ющенко, никто не вызывает. Ну, победит Янукович, хорошо, будем с ним договариваться и вести переговоры. Победит Тимошенко, будем с ней вести переговоры и договариваться. То есть это, в принципе, нормальная политическая как бы ситуация. Просто немножко Янукович к ним ближе идеологически, наверное. Все-таки он поехал на съезд «Единой России». Он единственный практически из таких крупнокалиберных политиков, имеет политического, ну, кроме коммунистов, политического союзника в России и партнером партии власти.
А Запад? Вот Запад же, очевидно, тогда хотел, чтобы победил Виктор Ющенко. А чего сейчас хотят на Западе?
Запад тоже как бы не ставил же на Виктора Ющенко так однозначно. Он ставил на проведение честных и демократических выборов, понимая под этим, что тогда выиграет Ющенко. Да. Сейчас тут есть несколько как бы интересов. Я думаю, что Европа заинтересована в том, чтобы мы просто не стали вот этой нестабильной серой зоной. И для них главная стабильность, что прошли демократические выборы, был избран нормально.
Не было нового кризиса.
Да, нового кризиса. То есть вот такие штаты, наверное, тоже частично в этом заинтересованы. Я думаю, что они еще толком не определились со своей политикой по отношению к Украине, новая администрация Обамы. Посмотрите, посол еще не приехал, хотя и назначен. Вот когда приедет посол, мы почувствуем, что он хочет, какие месседжи, о чем он будет говорить, тогда мы почувствуем все-таки политику Украины по отношению к политику США по отношению к Украине. Хотя я думаю, что это для штатов проблема третьестепенной важности.
На сегодняшний день, да?
Да.
У нас есть еще такая важная тема, связанная с тем, насколько в принципе сейчас украинская элита, даже вот придя к власти, кто-то готова к реформам. Вот эти люди, да, вот, допустим, они пришли к власти, создали большое большинство или большинство под себя, неважно, что они будут дальше делать.
Знаете, все понимают, что нужно делать, только все боятся. И одна из самых главных ошибок Ющенко, что имея такой уровень колоссального доверия, тогда можно было провести десятки непопулярных реформ, позитивный как бы результат, которых бы сказался только к концу его президентского срока. А тогда было бы всем достаточно больно. Вот сейчас, если будет действительно создано какое-то достаточно серьезное большинство с перспективой на несколько лет, это даст возможность провести реформы. Вот захотят ли это делать политики? Не побоятся ли? Вот это вопрос. И серьезный вопрос. А такие реформы нужно проводить? Это же реформа здравоохранения, которая показала, что вот современная система охраны здоровья в Украине, она не может функционировать в чрезвычайных ситуациях. Она еле клыгает. Когда вот нормальная ситуация, если эпидемия, то это все, это уже катастрофа вселенского масштаба. Ее надо реформировать, надо. ЖКХ, это это огромный кусок работы, с которой надо заниматься. Энергонезависимость, то есть альтернативные источники энергии, энергосбережение надо заниматься. Там просто законодательные нормы, такие как в Швеции, в Норвегии попринимать, да, ну постепенно, когда привести там соответствие не единовременно, что завтра у нас все нельзя там использовать газ или там еще какие-то источники энергии. То есть реформ очень много, ответственность большая, проводить их сложно, и зависит от наших политиков, решатся ли они на такой шаг.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, это Валерий, Москва. Господа, я вас, во-первых, поздравляю с юбилеем Оранжевой революции.
Спасибо.
Это замечательное событие. Мы здесь, кто, конечно, понимает, от души приветствуем все, что у вас произошло 5 лет назад. И надеемся на то, что вы продолжите в более качественных кондициях. Я хотел бы вам напомнить замечательное начало поэмы Тараса Шевченко «Катерина». «Чернобривые, кохайтесь, Таня, с москалями. Москали чужие люди смеются над вами».
Это интересно, в чем переводе, интересно, вы нам читаете это? Это Твардовский?
Нет, это же украинскую мову.
Нет, это не украинская мова. «Москали чужие люди роблят лихо с вами». А это перевод на русский язык.
Лихо с вами. Но дело в том, что я же ведь не знаю украинского. Я так вот просто вспомнил эту вещь сейчас, когда вы говорили о том, о чем, упомянули Януковича, который все-таки приехал на съезд «Единой России», но Тимошенко этого не сделала. И, по всей видимости, в этом есть какой-то глубокий смысл.
Вы знаете, Валерий, том, вот что... я хочу вам сказать, что вы все-таки не учились в украинской школе. В отличие от нас. А вот москаль, да, в произведении Тараса Шевченко, это всего лишь солдат царской армии, да, а не русский.
А не русский, чтобы вы знали.
Я понимаю, что это москаль. Но ведь...
Не-не-не, это солдат.
Это солдат.
Вооруженный человек.
Вооруженный человек, да. Вооруженная российская власть. Да, в этом есть уже...
Которая до сих пор продолжает надеяться на то, что она сможет, начав с Крыма, либо из какого-нибудь там Донецка, чего-нибудь такое сделать, чтобы пристегнуть Украину тяжелыми армейскими ремнями к России, эксплуатировать ее богатство так, как они эксплуатируют здешние российские богатства. Поэтому вы особенно там, так сказать, не расслабляйтесь, потому что господин Затулин до сих пор на канале ТВЦ ведет отчаянную пропаганду за то, чтобы оторвать Украину от Украины и сделать ее российской провинцией. Такую точно тенденцию он проводит у себя и в отношении Грузии. То же самое делает господин Шевченко. Вот уж фамилия-то неудачная на Первом канале.
Да,
так что средства такого. Вашей массовой информации, которые иногда ваши журналисты заявляют, что мы тут ни за кого, мы тут вообще будем объективность соблюдать, напрасно пытаются нам представить дело так, что благородный человек не должен стоять на стороне справедливости.
Спасибо, Валерий.
О чем-то объективно.
Интересный такой взгляд. Вот. И как бы для меня немножко даже шокирующее, что из Москвы, из России вот такие...
Ну, в России, слушайте, здесь живут разные люди, да. Большая
это
страна.
Правда, да. А, по поводу вот опасений, они как бы достаточно объективны, потому что у нас действительно нет такого. Вот даже перед лицом внешней угрозы мы не можем объединиться, ни общество, ни элита. Вот я помню мясной кризис с Россией, да, и половина нашего политического класса начала рассказывать, да мы сами виноваты. А ситуация с газом, когда мы долго умоляли Россию в лице наших самых высоких должностных лиц все-таки взять штрафы с Украины за недобранный газ. Ну, это, конечно, бред. Но есть объективные факторы, которые играют в нашу пользу. Вы знаете, вот все политики, они не очень хотят быть губернаторами какой-то российской провинции. Они хотят быть президентами независимой Украины.
Александр Григорьевич Лукашенко, кстати, лучше этому доказательство.
Абсолютно.
Далеко, как говорится,
да,
ходить.
Да, и элита там не хочет ездить сильно в Москву и рассказывать, чтобы получить ценные указания, что им делать здесь, в Киеве и вообще в Украине. Ну и по большому обществу уже привыкло к тому, что оно живет не независимой Украины, выросло целое поколение, которое здесь родилось. Вот я смотрю по своему сыну, он себе даже не представляет, что такое СССР, там, что у нас была столица в Москве. Для него это уже как бы такое, какой-то нонсенс. Вот Киев, Украина, это да. Хотя есть, конечно, часть общества, особенно это восточная область Украины и, конечно, Крым, где пророссийские настроения более серьезны. Хотя и в самом Крыму, если посмотреть, там не все так просто. Там есть и сторонники образования независимого государства и так далее. Там как бы таких тоже пророссийских настроений однозначных нет. Так что вот надо эти факторы учитывать. А по Тимошенко и Януковичу. Янукович ездит в Москву на съезд Единой России. А Тимошенко ездит на съезды Европейской народной партии. Вот как бы тоже отличие.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте, говорите.
Здравствуйте.
Да, это вы говорите.
Алло.
Да, говорите.
Алло. Здравствуйте, Марина Николаевна, Москва. Вы знаете, вот я хотела бы узнать, есть ли на Украине или в Украине коррупция? Вот да. У нас коррупция, она вся буквально сконцентрирована под нашу нынешнюю власть. А у вас три, в общем-то, ну, неравноценных, но три кандидата такие весомых. Вот эта коррупция как-то делится...
То есть кому заносить, кому? Короче говоря,
у кого больше, у кого больше коррупции? Или она... У вас как-то мимо власти проходит. Или, ну, в общем, она не может мимо пройти.
Вот конечно. Да, в том-то
но
и дело.
Но я хочу, как она распределяется от ваших претендентов.
Рассказываю. Значит, поскольку у нас ситуация с коррупцией, наверное, так же серьезна, как и в России. Сравнивать не могу, потому что...
На рейтинг коррумпированности Украины и России одинаковый.
Да.
Они на одном месте.
Наверное, какие-то надо объективные... Ну, это тоже один из как бы показателей, но какие-то объективные критерии тут сложно применить. По моим ощущениям, как аналитика, они примерно одинаковые. В чем отличие? Коррупция в Украине, она более широко освещается средством массовой информации. Нет запретных тем, будь то это наиболее высшие должностные лица государства, в отличие от России. Я думаю, что там в средствах массовой информации никто там не будет говорить о правительстве, министрах, президенте и так далее и тому подобное. В Украине таких вот запретных тем и запретных должностей нет. Еще одна вещь, которая серьезно влияет на ситуацию, это сменяемость власти. И сегодня ты в власти, завтра в оппозиции. Поэтому сегодня борьба с коррупцией превратилась в некий политический инструмент борьбы политических различных групп между собой. С точки зрения общества это неплохо. Потому что таким образом все-таки можно как-то влиять на ее снижение. И, может быть, все-таки у наших чиновников, министров выработается какое-то чувство сохранения. Ты уходишь из власти, приходит новое правительство и начинает что делать? Проводить антикоррупционные расследования деятельности предыдущей власти. В России такого нет, я, по крайней мере, не видел. Что плохо, что большинство из этих коррупционных дел не доводится до какого-то логического завершения. В России немножко другая ситуация, она связана с тем, что есть, наверное, какой-то такое положение о чинах, кто сколько может брать. И вот если ты перешагиваешь вот это вот как бы свой статус, тебе могут дать по шапке и посадить в тюрьму. В Украине вот несколько такого, наверное, порядка нет, и поэтому у нас эта коррупция, она настолько беспорядочная, кто мог где ухватить и так далее. К сожалению, проблема есть, и проблема в том, что у нас демократия, она оказалась, идет вместе с невозможностью навести порядок. А порядок и демократия – это нормальные вещи, они должны как бы координироваться с друг другом.
Вот у нынешнего украинского избирателя, у него вообще есть понимание как бы политических платформ, тех сил, за которые он голосует? Или он все-таки голосует по-прежнему за вождей?
Если посмотреть вот социологию, то там ясно видно, что особенно на президентских выборах, которые больше персонализированы, главное для избирателя является личность кандидата в президенты, его харизма. Но при этом избиратели говорят, что для нас важна и программа кандидата, и команда, с которой он идет на выборы. На самом деле они так сами себя немного обманывают. Те же люди, которые совершенно искренне отвечая на эти вопросы, но они в то же время занимаются самым малым. Главное для них – личность претендента. Программа мало читается, где-то какие-то акценты понимаются, что Янукович больше пророссийский, там, Ющенко более там, прозападный или ориентируется на национал-демократический электорат. Вот. Как бы эти как бы, понимания есть. Но вот программы «Нюансы», они очень однотипные, вы сами об этом сказали. Главное место, кстати, в программах сейчас занимает борьба с коррупцией, потому что это волнует всех избирателей. Да. Да.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Говорите. Алло.
Да, да, это вы.
Меня слушаете, да?
Да, кто вы?
Это Виктор из Москвы. Вы знаете, я хочу сказать, вот одна из общих черт, ну вот, значит, представитель власти для всех постсоветских республик, можно сказать, ну, в том числе России, Украины, это отсутствие вот культуры, в смысле теории управления у, значит, у представителей власти. Знаете, вот то, что происходит на Украине, это с точки зрения теории управления называется очень просто – автоколебание. То есть из одного шарахания в другую. Происходят все время перманентные выборы. И в теории управления есть очень простая мера, которая давно была выработана. Это фильтрация. То есть некая задержка, отсеивание каких-то случайных выбросов, пауза. Поэтому вот рекомендации, значит, должны быть какие? Не сразу назначать выборы и принимать решения, а, скажем, делать паузу в течение там полугода или года. Если тенденция сохраняется, тогда принимать решения. А тут просто видно, что это слишком жесткая обратная связь, а жесткая обратная связь, она приводит именно к переколебаниям. Спасибо.
Это правда. Вы хорошо очень знакомы с теорией управления. Я вам скажу, что с точки зрения теории управления, нынешняя конституция, она автоматически приводит к хаосу и безвластию. Поскольку если система управленческая получает больше двух импульсов на решение какой-то задачи, не выполняется ни один из них. А поскольку, например, вот у вертикали губернаторов два хозяина, президент и кабмин, то они не выполняют или выполняют избирательно те указания, которые к ним поступают, то от президента, этого кабмина часто противоречащие друг другу. По поводу выборов, задержками или не задержками, я вам скажу, предыдущие выборы были 5 лет назад президентские. Парламентские 2 года назад, то есть есть достаточный срок. Но два вот этих вот фактора, когда сама как бы конституция провоцирует конфликт между ветвями власти и вот такое обостренное политическое соперничество без устоявшихся политических традиций, оно и приводит вот к такому развитию событий.
Ведь, по большому счету, тут проблема еще в том, что мы имеем дело с элитой, которая вся организована была в одно и то же время, просто разошлась на разные лагеря. Это не то, чтобы там борьба диссидентов, как где-нибудь в странах там Центральной Европы, с посткоммунистами.
Да, большинство политического класса нынешней Украины было сформировано еще в советские времена. Их учили примерно одному и тому же. Учили, как управлять с точки зрения там, коммунистической партии советского государства. Вот, новых, молодых, вот, профессиональных менеджеров, уже возвращенных в капиталистические времена, чрезвычайно мало. Они не хотят идти во власть. Им комфортнее сидеть в компаниях и зарабатывать хорошие деньги.
Ну, это означает тогда, что не будет никакого качественного обновления власти. Вот мы говорили об Арсении Яценюке, а вот он молодой политик, но очень похожий на предыдущие
поколения. Виталий будет, но это же естественный процесс. Он связан, ну, простите меня за такую вещь, как смертностью.
Я понимаю, но просто либо на смену, условно говоря, уходящим на пенсию.
Не будет революционного обновления элит, на которое мы, кстати, надеялись в 2004 году. А будет постепенная смена элиты. Это просто естественный процесс. Ну, не будет геронтократии, как было в СССР, в Украине.
Ну да, но просто возникает вопрос, эта смена элит позволит ли она вообще дождаться качественного изменения государства?
Чтобы... Да, и государство или страна вытерпит вот такой долговременный период? Это действительно вопрос, ответа у меня нет, к сожалению.
Просто возникает, опять-таки, тут всегда поиск альтернативы, да, если не вытерпит, то что же?
Ну, кстати, я вот предлагал еще, и Ющенко это предлагал в 2005 году, надо было начинать с низов, вот такое качественное обновление с элиты. И даже не в том, чтобы менять конкретных людей, а в том, чтобы сделать очень большую широкомасштабную программу, когда вот руководители райадминистрации отправлять просто учиться на Запад, хотя бы на стажировку, на 6-8 месяцев, чтобы они посмотрели, как работают органы государственной власти в нормальных цивилизованных странах, как они там с гражданами общаются, а не так через телефон или не отвечая на их запросы. Знаете, я вот когда первый раз приехал за границу, и побыл там достаточно долго, я приехал сюда, в Украину, обратно вернулся, для меня это было достаточно таким вот серьезным, качественным изменением. Я думаю, что такую программу нужно было проводить в Украине. К сожалению, мы ее не провели.
Ну, зато вот украинские кадры и граждане, они легко могут посмотреть, что происходит в России. Они там чаще бывают, по крайней мере, вот деятели тоже там партии регионов и так далее. Они видят, как там установлен порядок, как работает вертикаль власти. Если не по телевизору, то в личном общении. И могут быть довольны, что так тоже можно руководить.
Так можно тоже руководить, но для этого нужно заключить негласный пакт между элитой и обществом. Мы ограничиваем ваши права, а в ответ мы как бы гарантируем определенный уровень благосостояния.
Ну, а где для этого украинские ресурсы?
В Украине такого невозможно. Тут нет, во-первых, согласия во всей элите на такой шаг. А во-вторых, нет в обществе поддержки такого шага. Вот я посмотрел исследование, там достаточно людей готовы пожертвовать своим благополучием в обмен просто на свободу. То есть приоритетность свободы существует.
Интересно, что эти люди понимают под свободой?
Ну, там социологи пытались это расшифровать. Где-то 30% готово пожертвовать своей свободой в обмен на какое-то социальное благополучие. 30% не готовы и 30% не определились. То есть вот такое вот общество в Украине.
Послушаем, у нас сейчас есть звонок. Говорите, пожалуйста, здрасте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Нам все время внушают, вот фильмы постоянно вот идут, ну, о том, что... Ну, вот убить себе русского, как вот Украина становилась, значит, Украиной, и что нужно было там придумывать специальный язык, там алфавит, там и прочее, 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 прочее навязывают. Вот, и все время говорят, что вот Шухевич там, ну и остальные там вот Днепропетровские. Да, кстати, вот по поводу Днепропетровска, правда, что это вот честь, значит, ну, якобы, ну, предателя Украины, который участвовал в Голодоморе, город назван, и что там с этими памятниками? И по поводу национализма хотел бы задать вопрос. Вот говорят, что украинцы в природе, у них там нацисты как бы, и вот они все время выясняют, докапываются, кто когда где родился из политиков. Вот у нас эта тема запрещена, никто не знает вообще, вот сейчас «Эхо Москвы» подняло тему, и уткнулась в стену, что биография даже маленького чиновника под страшным запретом находится на долгие годы. Недавно только узнали, что вот Юрий Владимирович Андропов, это, в общем-то, Юлий Флекенштейн, и это ужасно там всех поразило. Как у вас с этим вопросом относятся? Знают ли биографию политиков, интересуются детьми? Мы до сих пор не знаем вот ни одной фотографии, ни одного ребенка, ни одного там чиновника. Сейчас чиновники там разбили Швейцарию, и все гадают, чьи это дети. Спасибо большое.
Вы такой комплекс вопросов,
да,
задали.
На 5 минут нас не хватит.
Днепропетровск назван через Петровского.
Григорий Иванович, да. Да, он участвовал в Голодоморе.
Да, это
как
правда.
Как член Политбюро, да. Как он партию
Украины. Бывший город Екатеринослав. Значит, по поводу национализма, присущего как бы украинцам, я вам скажу честно, зная Россию и читая, и смотря там передачи, смотря новости, значит, у вас русский национализм настолько сейчас развит, вы просто этого не замечаете, потому что это подается как данность и как факт. Но вокруг этого вообще нет дискуссии. У нас же любая попытка как бы вот проявления патриотических чувств наталкивается на какое-то обвинение в национализме, что тоже так достаточно дискуссионно. Вот. По поводу... Вы поймите, что на Западной Украине, начиная с, ну, условно с 1939 по 1953 год, шла гражданская война, особенно которая обострилась после...
Второй мировой войны.
Да. Это надо признать фактом. Да, были украинцы, которые отстаивали создание независимого украинского государства. И НКВД понадобилось 8 лет для того, чтобы разгромить это движение. Вы что думаете, если его не поддерживал народ, то НКВД не смогла бы это сделать раньше? Ну, это же как бы понятно, поэтому нужно понимать и позицию Шухевича, и Бандеры, и остальных руководителей как бы украинского национального вызвольного руху. Что у нас еще там было?
Я там тезисы... были еще профили. Мои читатели, слушатели имели в виду...
Биография и политика.
Биография и политика,
у нас, это, во-первых, у нас есть закон, что политик, который вступает, именно занимается политической деятельностью, он должен быть публичным человеком и достаточно откровенно говорить о своей биографии и так далее. Она публикуется, там вопросов нет. С другой стороны, есть журналисты, которые могут откопать какие-то такие интересные подробности биографии и вынести ее потом на суд общественности. А в-третьих, есть общество, которое тоже там болеет такими болезнями, как и у вас в России, антисемитизм. сепаратизмом и тоже там обсуждают, кто еврей, кто не еврей из политиков. Хотя это, конечно, абсолютно, ну, в виде слухов входит. И последние политики, хотя же нравятся избирателям, поэтому они используют свои биографии, личные там какие-то особенности для того, чтобы привлечь симпатию. Вот сегодня, по-моему, фильм будет о Юлии Тимошенко, там ее показывали, там фотографию в школе, там Тигибко показал там свой дом и рассказал, какой он настоящий мужик. Там, я думаю, что Арсений Петрович где-то там тоже покажет. Ну, вот Анатолий Гриценко рассказывал, как он жил в Павлограде, снимая дом. Так что тут как бы вот весь этот комплекс.
Ну, ведь все еще дело в том, что здесь все неблагоприятные факты из биографии политиков обязательно их оппонентами используют.
Да, я говорю, журналисты, да, там и так далее, общество и оппоненты, самое главное, извините, забыл.
Вот в том-то и... А слушатели еще имеют в виду, я думаю, фильм, который назывался вот «Убить русского», кажется, он демонстрировался по российскому телевидению, о том, что украинский национализм – это такая идеология, через которую я потребовала в каждом человеке убить в себе человека русского. Это была недавняя такая телевизионная премьера, громкая,
а
да.
Не смотрел этот фильм. Мне, наверное, сложно говорить о нем, потому что, вообще, у меня отец русский, он переехал сюда, в Украину, в 47-м году.
Он его не убил, русского?
Да нет, живет нормально, не испытывая никакого дискомфорта, как и я. Мать у меня украинка. Вот. И я никогда не испытывал никакого дискомфорта в Украине. Вот говорят, там, украинский язык надо учить. Ну, надо учить, конечно. Вот я действительно родился в абсолютно пророссийском городе Винница. Вот как ни странно, вот вся область, она...
Украиноязычная,
а город, ну, абсолютно. У меня мать просто не говорила по-украински. И вот я очень любил читать фантастику в третьем классе, а вот издательство «Веселка» выпускало на украинском языке фантастику. И когда первый раз взял книгу, смотрю, что мне сложно читать. Потом дошло, что я украинский язык, я начал читать. Потом я пришел в университет, говорили, где большинство на русском, но на пятом курсе я защитил курсовую работу уже украинскую мову без проблем. Пришел в органы власти, и тогда, помню, спросил, был тогда первым помощником Разумков, на каком языке писать записки официально. Он говорит, ну что, у нас украинская мова державна, какие питания? И мне говорят, нет питания, спроси. Так что для меня абсолютно никакого дискомфорта нет. Возможно, есть для других людей, для более преклонного возраста, там, наверное, есть проблемы.
Мы беседовали с президентом аналитического центра «Открытая политика» Игорем Жданом. Спасибо, Игорь, что были с нами в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас программу «Время свободы», итоговый выпуск новостей нашего радио, приведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска. Федеральная служба исполнения наказаний признала свою ответственность за гибель в тюрьме Сергея Магнитского. Российские пограничники застрелили гражданина Украины. В каких случаях по нарушителям из братских стран открывают огонь на поражение? В Москве назван лауреат премии «Большая книга». В каком направлении называется русская литература?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Министерство внутренних дел. Кадровые чистки вместо реформ.
Комментарии экспертов.
Золотой век. Почему металл стал дороже денег?
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Сазонов. Фоторепортаж с фронтов Первой Чеченской.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».